Каждый поступал по-своему. Колон просто старался не думать. Шнобби наплевал на все. Новички еще слишком мало прослужили, поэтому пока ничего не поняли, а Моркоу... Моркоу был самим собой. Каждый день в этом городе умирают сотни людей. Чаще в результате самоубийства. Так какая разница? Несколькими больше, несколькими меньше. Рядом с особняком госпожи Овнец стояли несколько карет. А сам дом, казалось, был оккупирован родственницами различных категорий и взаимозаменяемыми эммами, которые что-то пекли и что-то начищали. Ваймс проскользнул мимо них более или менее незамеченным. Госпожу Овнец он нашел в драконьем сарае. Она была в своих обычных резиновых сапогах и противодраконьих доспехах. Сибилла убирала навоз и, вероятно, пребывала в счастливом неведении относительно царящей в особняке суматохи. Услышав скрип двери, она подняла голову.
— А, это ты! Ты рано сегодня, — сказала госпожа Овнец. — Мне до чертиков надоела суета, и я решила спрятаться здесь. Но скоро придется вернуться, переодеться и...
Увидев его лицо, она резко прервалась.
— Что-нибудь случилось?
— Я пришел насовсем.
— Правда? На прошлой неделе ты сказал, что дослужишь до самого конца. И тебе это будет даже приятно.
— От старушки Сибиллы ничего не утаишь, — подумал Ваймс. Она похлопала его по руке.
— Я рада, что все закончилось, — сказала она.
Капрал Шнобс ворвался в штаб-квартиру и захлопнул за собой дверь.
— Что? — спросил Моркоу.
— Все очень плохо, — сказал Шнобби. — Говорят, тролли планируют маршем пройти ко дворцу и освободить Углеморда. По городу бродят толпы гномов и тролли приключений ищут. И попрошайки. Летиция пользовалась известностью. Кроме того, на улицах полно народа из других гильдий. Город сейчас, — добавил он многозначительно, — очень похож на бочку с порошком номер один.
— Как вы относитесь к идее ночевки на открытой местности? — вдруг спросил Колон. — А почему ты об этом спрашиваешь?
— Если сегодня ночью кто-нибудь поднесет к чему-нибудь спичку, то прощай, Анг, — буркнул сержант. — В таких случаях обычно мы закрываем городские шлюзы, но в реке сейчас всего несколько футов воды.
— Чтобы потушить пожары, вы затопляли город? — удивилась Ангва.
— Ага.
— Есть еще кое-что, — продолжил Шнобби. — Люди бросались в меня разной гадостью.
Моркоу, наконец, оторвался от разглядывания стены, достал из кармана потрепанную черную книжечку и принялся перелистывать страницы.
— Слушайте, — спросил он несколько отстраненным голосом,
— а не было ли особо злостного нарушения закона и порядка?
— Было. И продолжается. Вот уже лет 400.
Тут же ответил Колон.
— Сам Анг-Марпорг — это особо злостное нарушение всех законов и порядков.
— Я имею в виду более злостного, чем обычно. Это очень важно.
Моркоу перевернул страницу и зашевелил губами.
— Обращаться всякими отбросами. По-моему, более злостное нарушить закон нельзя,
— встрял Шнобби. Моркоу оглядел задумчивые лица напарников.
— Вряд ли нам удастся прилепить сюда такой ярлык,
— с сомнением промолвил Колон.
— Ко мне-то все прекрасненько прилипло,
— возразил Шнобби.
— И даже за воротник затекло.
— А почему они в тебя бросались? — спросила Ангва.
— Потому что я стражник, — объяснил Шнобби. — Гномы не взлюбили стражу из-за убийства господина Крюкомолота, тролли ненавидят стражу из-за ареста Углеморда, а обычные люди озлоблены на стражу, потому что вокруг полно неуправляемых гномов и троллей.
Кто-то яростно замолотил в дверь.
— А вот и разъяренная толпа, — сказал Шнобби.
Моркоу открыл дверь.
— Это совсем не разъяренная толпа, — сообщил он.
— Ук!
— Это орангутан и гном без сознания, а с ними тролль. И, кстати, орангутан очень сердит, если тебе, Шнобби, от этого легче.
Вилликинс, дворецкий госпожи Овнец, приготовил горячую ванну. А, завтра он будет его, капитана Ваймса, дворецким.
и эта ванна тоже будет его. Ванна совсем не походила на те старые сидячие корыта, в которых плескаешься рядом с камином, чтобы вода не остыла. В особняке госпожи Овнец дождевая вода собиралась с крыши и, после того, как из нее отфильтровывались голуби, направлялась к древнему гейзеру, заменяющему нагревательную систему. Потом, по стучащим и стонущим свинцовым трубам, она достигала пары могучих бронзовых кранов, из которых и выливалась в эмалированную ванну. На огромном пушистом полотенце были разложены здоровенные жесткие щетки, мыло трех сортов и губка. Рядом с ванной терпеливо ждал Вилликинс, слегка напоминающий увешанный полотенцами змеевик. — Да, — осведомился Ваймс.
— Его светлость, то есть отец ее светлости, он любил, когда ему терли спинку, — объяснил Вилликинс.
— А ты пойдешь и поможешь старому гейзеру поддерживать температуру воды, — твердо сказал Ваймс.
Оставшись в одиночестве, он первым делом сорвал с себя нагрудник и зашвырнул далеко в угол. За ним последовала кольчуга, потом шлем, кошелек и различные кожаные и матерчатые предметы, которые обычно отделяют стражника от окружающего мира. После чего Сэмюэль Ваймс с некоторой робостью погрузился в пену.
— Попробуйте мыло. Мыло должно помочь, — посоветовал Детрит.
— Сиди смирно, понял? — сказал Муркову.
— Вы же мне голову отвинчиваете.
— Намыльте ему голову.
— Намыль себе голову.
Наконец, со странным звуком шлем был снят с головы Дубинса. Появилась голова, щурящаяся от яркого света. Потом глаза отыскали библиотекаря, и Дубинс зарычал.
— Он ударил меня по башке!
— Ук! — Он говорит, что ты так внезапно выскочил из-под пола, — перевел Моркул.
— И это что, причина, чтобы бить меня по башке?
— У некоторых существ, которые вылезают из-под пола в незримом университете, совсем нет головы, — заметил Моркул.
— Ук!
— Или этих голов сотни. Как вы туда попали?
Никуда. А откуда? Мы пытались выкопаться. И все потому, что...
Моркоу откинулся на спинку стула и стал внимательно слушать.
Выстрелил в вас? Переспросил он.
Причем пять раз?
С довольным видом подтвердил Детрит.
Я обязан доложить о порче казенного нагрудника. Задник остался цел и невредим. Его защитило мое тело и тем самым сберегло ценное для города имущество стоимостью в $3.
Моркоу стал слушать дальше.
«Канализация?» — задал он еще один вопрос.
«Это похоже на целый город, только подземный. Мы видели высеченные на стенах короны и прочие таинственные рисунки».
Глаза Моркоу загорелись.
«Это значит...» что канализация восходит к временам, когда у нас были короли. А потом мы постоянно надстраивали и надстраивали город, совершенно забыв, что находится там, внизу.
— Внизу находится не только это,
— перебил его Дубинс.
— Мы нашли там кое-что еще.
— И что же?
— Лучше бы мы его не находили,
— вставил гном.
— Вам это не понравится.
— сказал Детрит.
— Это очень плохо, совсем плохо. Даже хуже, чем плохо.
— Мы решили не трогать его, оставить все как есть,
— продолжил Дубинс.
— А вдруг это улика? Вы должны сами все осмотреть.
— Начнется ужасный переполох,
— сообщил тролль.
— И что же такое вы там нашли?
— Если мы вам скажем, вы обзовете нас глупыми этническими шутниками,
— ответил Детрит.
Так что лучше сами посмотрите,
— закончил Дубинс. Сержант Колон оглядел собравшихся стражников.
— Что, мы все должны идти?
— несколько встревоженно спросил он.
— А может, оставить здесь нескольких старших офицеров? Вдруг что непредвиденное случится?
— На тот случай, если что-нибудь случится здесь, — уточнила Ангва. Или на тот случай, если что-нибудь случится там.
Со мной пойдут младший констебль Дубинс и младший констебль Детрит, — объявил Муркоу. — Думаю, другим стоит остаться в штаб-квартире.
— Но это может быть опасно, — воскликнула Ангва.
— Это и будет опасно, — кивнул Муркоу, — если мы найдем того, кто стрелял в стражников.
Сэмюэль Ваймс вытянул ногу и открыл большим пальцем кран горячей воды. Раздался почтительный стук в дверь, и в ванную прослужился Вилликинс.
— Не желает ли господин еще что-нибудь?
Ваймс задумался.
— Госпожа Овнец сказала, что выпить господин не пожелает,
— добавил Вилликинс, словно читая его мысли.
— Правда?
— Абсолютно, господин. Однако у меня есть превосходная сигара.
Он поморщился, когда Ваймс откусил сигарный кончик и выплюнул его на пол, но услужливо поднес спичку.
— Спасибо, Вилликинс. Кстати, как тебя зовут?
— Как зовут, господин?
— Я имею в виду, как тебя называют люди, когда узнают поближе.
— Вилликинс, господин.
— О, ну хорошо. Можешь идти, Вилликинс.
— Слушаюсь, господин.
Ваймс лежал в теплой воде. Внутренний голос все не унимался, но Ваймс упорно не обращал на него внимания.
Как раз сейчас бормотал голос, ты следовал бы по улице Мелких Богов, мимо той части старой городской стены, у которой можно остановиться и спокойно выкурить самокрутку, спрятавшись от ветра.
Чтобы заглушить эти мысли, он принялся во весь голос петь. Впервые за многие тысячелетия похожие на вытянутые пещеры канализационные тоннели под городом отзывались эхом на человеческие и почти человеческие голоса.
— Хай-хо! Хай-хо! Ук-ук-ук!
— Дурость какая!
— Извини, не могу удержаться. А все потому, что я почти гном. Мы любим петь под землей. Это у нас с рождения.
— Хорошо. А почему он поет? Он же примат.
Он почти человеческая особь.
Они захватили с собой факелы. Тени прыгали по колоннам огромного зала и ныряли в многочисленные тоннели. Морко ушел вперед бодрым пружинищим шагом, несмотря на то, что в темноте их могли поджидать страшные опасности.
Поразительно! Виоклоака упоминается в некоторых старых книгах, но все считали, что такой улицы не существует. Превосходное мастерство! Вам очень повезло, что уровень воды в реке упал так низко. Судя по виду, все тоннели обычно заполнены водой.
— Так я и говорил, — кивнул Дубинс. — Заполнены водой.
Он настороженно взглянул на пляшущие тени, которые порождали на противоположной стене причудливых и кошмарных тварей, странных двуногих животных, сверхъестественных подземных существ. Моркоу вздохнул.
— Детрит, убери руки от факела, — велел он.
— Ук.
— И что он сказал?
— Он сказал, покажи мою самую любимую, уродского кролика, — перевел Моркоу.
Крысы шуршали в темноте. Дубинс постоянно озирался. Ему все еще мерещились фигуры, наставляющие на него странного вида трубки. Потом он пережил несколько тревожных моментов, когда потерял след на мокрых камнях, но вскоре нашел его у подернутой плесенью стены. А потом он увидел узкий тоннель и свою метку на камне.
— Уже близко,
— сказал Дубинс, передавая Моркоу факел. Моркоу исчез. Они слышали, как он шлепал по грязи, потом раздался удивленный присвист, а потом воцарилась тишина. Моркоу появился опять.
— Подумать только! — воскликнул он. — Вы знаете, кто это?
— Он похож на...
— начал было Дубинс.
— На большие неприятности, — закончил за него Моркоу.
— Теперь ты понимаешь, почему мы оставили его здесь? — спросил Дубинс. — Тащить по улицам человеческий труп? Особенно в такое время. И особенно этот труп.
— Я тоже так подумал,
— вставил Детрит.
— Правильно, — похвалил Моркоу. — Молодцы. Наверное, пусть он... Полежит тут еще немножко, а мы сходим за мешком. И никому ни слова.
— Кроме сержанта и всех остальных,
— сказал Дубинс.
Нет, даже им не стоит ничего говорить, они будут сильно нервничать.
— Как скажешь, капрал.
— Ребята, мы имеем дело с очень больным человеком.
Некий подземный свет озарил сознание Дубинца.
— А-а-а! — догадался он. — Ты подозреваешь капрала Шнопса, капрал?
— Все гораздо хуже. Пошли, пора выбираться отсюда.
Моркоу бросил взгляд в сторону огромного зала с колоннами.
— Дубинц, есть соображение, где мы находимся?
— Очень похоже, что под дворцом.
— Я тоже так подумал. — Конечно, тоннели расходятся во все стороны.
Взволнованные мысли Моркоу неслись во весь опор, пока не затерялись, свернув на какую-то проселочную дорогу. Даже во время такой сильной засухи в тоннелях оставалась вода. Она попадала сюда из подземных ключей или просачивалась с поверхности. Отовсюду слышались всплески и шум капель, и холодный промозглый воздух. Впрочем, здесь было бы очень даже мило, если бы не присутствие печального скрюченного трупа